Первый вопрос, который мы с вами сегодня будем рассматривать, вопрос Николая с Яшкар-Алы. Значит, он пишет: Александр, как ты относишься к пакету законопроектов антитеррористических поправок Яровой? Он был принят 13 мая этого года. В частности, поправок к закону о свободе совести и запрете религиозной проповеди в СМИ и в интернете. Это как-то может негативно повлиять на твою деятельность? Это уже, как говорится, на мою деятельность. Ну, я пока не буду отвечать, значит, вот прямо на вопрос, который, на вопросы, которые ты, Николай, задаешь, да? Я немножечко по-другому отвечу. Зайду с другой стороны и попытаюсь вам не просто так вот, знаете, на эту тему поговорить, вот, знаете, вот, возникли вот такие поправки, появился вот такой пакет законов антитеррористических, да, вот, и вот, вот как это повлияет, вот как-то появился закон, да, вот как-то вот мы оказались в таком положении, и вот повлияет или не повлияет, или там как нам себя вести, я вообще немножечко хочу рассказать вам как бы предысторию, как вообще вот такие законы пишутся, да. Я сейчас даже буду говорить не просто, знаете, вот именно о законе вот этих с поправками, да, а вообще о том, что творится в мире, в котором мы с вами живем. Я именно вот хочу, как говорится, подноготную вскрыть, то есть показать, как мы вообще приходим вот к подобным законам, да. Значит, если бы коротко сказать, как я отношусь к пакету законопроектов антитеррористических поправок Яровой, да, то я коротко так бы ответил. Точно так же, как и к Декларации прав человека. Ну, казалось бы, вот я ответил, да. Ну, Декларация прав человека есть. Ну, казалось бы, Декларация прав человека – это, ну, как бы такое что-то хорошее, да, а тут вот видите какие-то поправки, которые будут, ну, как говорится, или уже, можно сказать так, будут влиять на религиозную проповедь. Причем ты как бы сравниваешь закон вот этот, этих поправок Яровой, да, с Декларацией прав человека. Так вот, если коротко, то отношусь как к Декларации прав человека, а если не коротко, то тогда вот так приблизительно, да. Вот я сейчас попытаюсь вам объяснить, как я отношусь, значит, к Декларации прав человека, и вы тогда поймете, как я отношусь и к прочим законам, да. И вот по поводу Декларации прав человека. Вот если бы я такой вопрос задал, скажите, а разве Декларация прав человека плохая? Вы же помните, кто из вас читал или хотя бы слышал, да, что в этой декларации записано? Право, что каждый человек там рождается свободным, он имеет право на жизнь, право на свободу слова, вероисповеданий, шествий, митингов, ну и так далее и тому подобное. Помните, да? Сказать, что это плохая декларация? Да нет, просто чудесная. А чего же тогда вы скажете, ты, Саша, сравниваешь вот этот пакет законов антитеррористических, да, с Декларацией прав человека. А я вам хочу сказать, что я даже, вот если бы вы меня спросили, а как ты относишься к Декларации прав человека, я бы вам сказал, вы знаете, так вот, ну, если в общем, не вдаваясь в подробности, то вроде как неплохо. А если вообще вот так поразмыслить, да, с чего все началось и к чему мы пришли, да, то вы поймете, что, ну, я в общем не против, но у меня есть много-много всяких вопросов даже к Декларации прав человека. Как я уже сказал, в Декларации прав человека там зафиксировано, что имеем право на жизнь, там свобода вероисповедания, слова, митингов, шествий, да? Чудесные права, чудесная декларация, ну, с оговоркой. Когда она создавалась, была чудесной. Но что я хочу сказать, разве тогда, когда она создавалась, когда ее там провозглашали когда-то, кстати, не забудьте, что это в Соединенных Штатах Америки, как говорится, впервые это было поднято, да, вот это знамя свободы, прав человека, это там было, да, и вот сегодня прикиньте, чем занимаются Соединенные Штаты Америки вообще на нашей планете, да. Я сейчас не буду говорить, чем занимается, вы все знаете. Смотрите телевизор, только не смотрите, как там объясняют, а вот что происходит, да, и слушайте, желательно, различные средства массовой информации, чтобы вообще понять, как те, которые говорят о праве на жизнь, у кого-то легко и просто ее отнимают. Как те, которые говорят, что каждое государство имеет право на самоопределение, вы скажите, в каком государстве? Соединенные Штаты Америки не изменили государственный строй и не поставили своих, и не убрали тех, кто с ними был в чем-то не согласен. Да? Так вот, что хочу сказать. Когда создавалась Декларация прав человека, чудесный закон был. И я сказал, а кто-нибудь тогда подозревал, что будет в будущем подразумеваться? Или как будут интерпретироваться? Или какой смысл будут вкладывать? Вот в это, значит, в слово «человек», вот «права человека», да, или в словосочетание «права человека». В общем, отличный закон, ну, это не закон, это декларация, в общем, как говорится так, провозгласили. Но это не закон, кстати, хочу сказать, чтобы вы тоже поняли, почему у меня отношение к этому. Декларация прав человека, это я вам говорю, да, вы имеете право на жизнь. Но заметьте, законом это не защищено. И если те, которые определяют, жить вам или не жить, посчитают, что вам не надо жить, то вы не будете иметь права на жизнь. Да, вы имеете свободу слова. Но я вот считаю, что ваше слово, оно какое-то такое корявое. И не толку не приносит. Ну, это я так понимаю, да. Поэтому вы не можете иметь право на свободу совести. Там ваша газета, ваш журнал или интернет-портал будут или заблокированы, или будут подожжены, там, или еще что-нибудь, или будет вообще, как говорится, полный запрет, может быть, даже с конфискацией имущества, да? То есть, декларация прав человека – это не закон. Это можно сказать, если закон, то как дышло. Куда повернул, туда и вышло, да? Так вот, кто-нибудь подозревал, какой смысл будет вкладываться в эти слова? Вот, да, провозгласили эту декларацию. Очень хорошо, чудесно, людям понравилось, учитывая, что тогда творилось, там насилие было, средневековье было, католицизм преследовал протестантов, и вдруг право на жизнь, право на свободу слова, на вероисповедание. Вообще чудесно было все, и чудесно все выглядело. Но после того, как провозгласили, через время началось движение за равноправие женщин и мужчин. Кстати, хочу вам просто сказать, то, что я сейчас буду говорить, немножечко с юмором, да, но серьезно буду говорить, да, и я не хочу, чтобы как-то так вот, знаете, однозначно меня поняли, вот Саша там что-то сказал, вот, допустим, сейчас про женщин что-то скажу, да. Я ничего плохого не скажу, но тем не менее, ну как бы Библия нам говорит, жизнь тоже показывает что-то. Кстати, я говорю, у верующих и у нас Бог, как говорится, в первую очередь законодатель, да. Ну, я хочу, чтобы вы меня просто правильно поняли, потому что не сколько к словам нужно, ну вам, извините, придираться ко мне, да, сколько понять мысль, которую я хочу выразить, да. Так вот, я говорю, через время началось движение за равноправие женщин и мужчин. И тоже хочу так сказать, извините. Кстати, женщины тоже человеки. Ну, и это я не то что с юмором, но вот права человека. Женщина же тоже человек? Да, вроде да. Ну, было как до сих пор. Ну, она и была человеком. Ну, вот семья, традиционная семья, там муж глава, власть как бы семейная. Вдруг объявляют, что права человека, да, хорошо, хорошо. А вот, скажите, равноправие есть? Или там в декларации говорится, что все люди равны. А вот, смотрите, разве равна жена с мужем в правах в семье? Вот он начальник, вот Бог поставил. Нет, это все-таки какая-то такая, знаете, деревенщина, отсталость какая-то. Нет, действительно, право жены быть равной. И что я хочу сказать? После этого женщины начали бороться за свои права женщин или жен. К чему это привело, мы все хорошо знаем, да? Сегодня, как таковой семьи, крепкой, такой, знаете, стабильной, ее нет. Сегодня нет гражданского брака, извиняюсь, нет законного брака, есть гражданский брак. Сегодня есть и вообще уже, как говорится, семья непонятно что. Это гомосексуальная семья. С чего начиналось и вот чем кончалось? Как декларировалось, да? И как со временем происходила интерпретация вот этих провозглашенных прав человека, да? Дальше. Муж раньше заботился о семье. В доме он был хозяин. Он был и муж, и отец, и власть, и закон. И жизнь показывает, надо, чтобы в доме была голова. Надо, чтобы в армии был военноначальник. Надо, чтобы в государстве был царь там или президент со всеми полномочиями. Так нельзя, вот просто равноправие, да? Но не бывает так. Вы посмотрите, перелетные птицы, есть вожак. В стадах диких животных есть вожак. В прайде львов есть вожак. В стае волков есть вожак. Куда ни глянь. Ну, жизнь такая, да? Тут, как говорится, хоть крути, хоть верти. Нравится, не нравится. Ну, так и надо. Жизнь этому учит. Бог нам об этом говорит, да? Так вот, я что хочу сказать. Женщинам захотелось иметь такую же самую власть, какая была у мужа. Им захотелось иметь ту же работу, то, типа дискриминация. Что это такое, мы сидим дома с детьми, а мы ходим на работу. Мы хотим ту же оплату получать за свой труд, который имели мужчины или мужья, да? Женщинам захотелось, ну, равноправие же это, быть избираемыми в органы власти. И что я хочу сказать? Сегодня они варят сталь, ложат асфальт, становятся политиками, бизнесменами, летят в космос, там, ну, сами знаете, во все сферы жизни они проникли. Я сейчас не к тому, что их надо, как говорится, рот закрыть и поставить на место. Я не об этом. Вот есть семья, есть установление Божье, как, что должно быть, да. Я, в принципе, как бы не против, но я должен вам сказать, когда муж на работе, а жена в политике, а дети воспитываются непонятно как, то я вам хочу сказать, человечество само себя изживает. Не надо удивляться, что дети такие вот вырастают невоспитанные. А их воспитывают интернет, компьютер, приставки игровые эти, игры, да, порнуха. Увлечение, наркота, там, ранний секс, что хотите, заметьте, воспитания нет. Жена ушла, ну, борясь за равноправие, ушла вообще из семьи. Дальше. Мужья, видя такую ситуацию, что там жена теперь будет оспаривать даже перед детьми, если он сказал что-то ребенку, да. Жена может перечить, в семье начинаются скандалы. Мужья, глядя на все это, перестали быть мужьями. Перестали быть властью в семье. Перестали вообще заботиться о семье, потому что ее фактически нет уже. Далее, они стали пить. Не поймите, я сейчас не говорю, вот все поголовно, вот все такие. Вот кто принял вот эту, к сведению, вот такую идеологию, да, и стал ей, как говорится, потакать, да. Да, вот такие картины начали рисоваться в семьях, да. Так вот, мужья стали пить, перестали работать, на все плюнули, находятся на содержании жен и ни в чем не принимают участие, я имею в виду в плане семьи, да, и не берут на себя никакую ответственность. Вы можете сказать, что не везде же так. Да, не везде. Только там, как я сказал, где жена взяла в свои руки власть, там именно такая картина и есть. Это, заметьте, и отвечаю на вопрос по поводу законопроектов антитеррористических поправок Яровой. А начал с декларации прав человека. Дальше. Через время подняли вопросы о правах ребенка. К кстати, хочу сказать, он тоже человек. Вы видите, вот слово «права человека». Да никто не считал жену не человеком. Это не право, а вообще обязанность была. Вот у жены есть вот такое вот положение в семье. Любить детей, дом, быт, уют, воспитание, наблюдение. Муж должен был, как говорится, обеспечивать семью и быть властью, чтобы там и жену, его или мать свою, дети слушали, не капризничали, чтобы была власть какая-то, да? То есть сказать, что женщина была там унижена, ну, вы знаете, можно так подать, что любая женщина почувствует себя униженной. Как это так? Вот муж у меня глава, я тоже хочу быть главою. А тебе что, было плохо, когда муж глава? А тебе было плохо, когда муж за все отвечал? А теперь ты за все отвечаешь, да? Так вот, через время подняли вопрос о правах ребенка. И, как я сказал, он тоже человек. И опять право на жизнь, на свободу, вероисповедание, я уже так буду говорить, да? И к этому ребенку, к нему надо относиться со всяким уважением, любовью и почтительностью. Его нельзя наказывать, его нельзя принуждать к чему-либо. Он имеет право на свободу и независимость. И как ни странно, он перестал быть собственностью родителей. То есть он вообще, ребенок начинает на основании прав ребенка, да, начинает удаляться от родителей, перестал их быть собственностью. Ну, фактически вроде бы они, дети принадлежат родителям, да, а фактически по духу они уже чужие, они же независимые и свободные, а ума при этом еще нет. Кстати, хочу сказать, юридически произошло нечто подобное, да? Они перестали быть собственностью родителей и стали принадлежать государству, которое сегодня коммунистическое, завтра фашистское, послезавтра либеральное или демократическое, или еще какое-либо, да? Заметьте, сегодня во многих государствах дети принадлежат государству. Да, вы их должны кормить, вы их родили, но не дай бог что-то вы им там скажете или сделаете, или заставите что-либо делать, да? Тем не менее, вот этого свободного ребенка надо содержать родителям, а не государству. Ему надо угождать во всем. Но если он где-то нашалит, или сотворит какое-то чудо, ну, вы понимаете, в каком смысле, там, окна побьет, украдет где-то у кого-то что-то, да, то платить должны будут родители, а не государство. А почему родители? А потому что он же, ребенок, несовершеннолетний, он не понимает и ни за что не отвечает. Ну, так подождите, почему тогда он должен качать права? А вот декларация прав человека, ребенок тоже человек, женщина тоже человек. И права человека, права женщины, права мужчины, права ребенка. Это права человека. А если вдруг что-то случится, ну, я имею в виду, родители, извините, станут борзеть, да? Ну, ребенку показывают, насилуют, в школу иди, уроки делай, а я в футбол хочу или в интернете ночь хочу, а меня насилуют, говорят, выключи, иди спать, ложись спать, покушай вот это, а я этого не хочу. У меня же есть права, как бы ребенок, как бы говорит, да? Так вот, если вот таким образом родители начнут борзеть, то есть, другими словами говоря, воспитывать и к чему-то приучать ребенка, да? То ребенок сегодня в соответствии с правами человека, с декларацией прав человека, да, ребенок знает, куда обратиться, его уже проинформировали, да, куда сходить или куда позвонить. Как следствие возникла ювенальная юстиция, обратите внимание, юстиции, которой никогда не было, появилась. Такая же, это появилась такая же, собственно, точно ювенальная полиция. Появились уполномоченные по правам ребенка со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну и как результат, обратите внимание, декларация прав человека. Как результат вот того, что я сейчас вкратце так вам рассказал. Как результат, семьи фактически не стало. Муж не муж. Глава, ну, должен, муж должен был быть главою, да? Глава, фактически хвост. Муж говорит, дети не мои, а жены или же государственные. За попытку восстановить нормальную семью, чтобы был какой-то порядок, какая-то дисциплина и какая-то ответственность, да, можно и в тюрьму загудеть. Тогда возникает вопрос у этого мужа, зачем обеспечивать жену и детей? Она же глава? Да. Дети ее? Она часто и кричит такое, не трань, это дети мои. Дети ее? Да. Пусть сама и обеспечивает и себя, и ее. А муж пошел искать приключений на стороне. Стал, извините, бойфрендом. По женщинам пошел. Или, как говорят, по рукам. Жена теперь кричит на мужа. Ты муж? А он не хочет быть таким мужем. И вдобавок ко всему не вступает в брак с женщиной. Потому что она не жена, а просто женщина для содержания здорового мужика. Ей же хотелось иметь равноправие, ну, теперь даже больше. Властью, пожалуйста, муж не работает, муж пьет, а вот ты содержи его. Ей надо ребенка, он ей его сделает, проблем нет, и приятно, и, как говорится, и то, что ты хотела, удовлетворил тебя, да? Ей надо сожительство, он ее обслуживает, а ты корми за это, ну, все-таки тратит силы мужик как-никак, да? Но... Заметьте, он живет как муж, не будучи мужем, ну, в смысле, пользуется благом жены, там, семьи, да, но без каких бы то ни было повышенных, как говорили в советское время, социалистических обязательств. Он сожитель, может совместно проживать с женщиной, обратите внимание, я говорю с женщиной, а не с женой, да, пользоваться семейными благами, уют, быт. И все, что, как говорится, должно быть в семье. Но ни за что не отвечать. А если что ему... Ну, если что-нибудь такое произойдет, да, там в семье, да, ему никуда не надо обращаться с жалобами. Я тебе ничего не обещал, он скажет. Да, вот и все. Вот и привет. Я ж с тобой не расписанный, нет. Я ж не муж, нет. Я ж не отец, нет. Ты ж не жена, нет. Вот и привет. На улице, куда ни глянь, целая очередь одиноких и жадных вообще до мужика женщин. По статистике их больше. Так что проблема решилась мужская. Но чтобы все было культурно и не так страшно выглядело, да, возникло понятие «гражданский брак». Ну, вы понимаете. Гражданский, в смысле, никакой. Никакой ответственности, ничем мы не связаны. Ну, сожительство просто, да? Далее. Согласно Декларации прав человека, появилось движение за равноправие людей с различной сексуальной ориентацией. Кстати, они тоже человеки, оказывается, да? Как и дети, как и женщины, да? И гомосексуалисты, они тоже человеки. Вот хотим мы, не хотим, ну вроде ж по декларации прав человека они человеки, да? Не обезьяны, не животные, человеки, да. Пусть и не такой ориентации, но человеки, точно. Поэтому право на распространение своих убеждений, ну они ж тоже имеют право распространять свои убеждения. Так вот, поэтому право на распространение своих ЛГБТ-убеждений, подайте, пожалуйста. Подайте, предоставьте право на гей-парады. И вы обязаны это узаконить. В законе государственном должно в соответствии с Декларацией прав человека быть указано. Не должно быть различий по, ну, там, по всяким причинам, цвету кожи, там, еще чему-нибудь, да, имущественному положению и сексуальной ориентации. Соответствующие изменения в законе тоже, пожалуйста, сотворите. Мы же человеки, да. А не то, знаем, куда пожаловаться. Сегодня десятки, если не сотни, различных международных правозащитных организаций. Потом. И в школах, и в детских садиках надо с раннего детства обучать сексуальному образованию или там просвещению, да? Ну, за границей это вообще норма жизни. И опять, на каком основании родители как бы говорят, да? К чему это образование, вот это вот сексуальное, да? А им отвечают. Они же имеют право, права имеют на жизнь, на получение информации. Вот обратите внимание, как начинают трактовать Декларацию прав человека. Имеет же право на информацию человек? Да. Имеет право получать информацию? Да. Имеет право распространять? Да. Поэтому ребенок же имеет право получать сексуальное образование. Родители говорят, нет. Вы что, против прав ребенка? Да вроде как бы нет. А зачем мы говорим ребенку эти права, вот эти на сексуальное образование? Зачем в этом возрасте ему голову этим забивать? А как? Вон, пожалуйста, они интересуются. А для этого сначала, смотрите, интернет, там газеты, журналы, пошлости всякие, там дети смотрят, ну знаете, что интересно, математика или физика, а вот это дело, оно же интересное. Вот они хотят, они раньше не хотели, и в них пробудили вот этот интерес, а теперь они хотят, а теперь права человека, подайте, пожалуйста, образование. Они же люди, да, человеки, да, имеют право знать, да, они хотят. А вы спросите сегодня, кто не хочет этого знать, и все скажут, да, хотим. И будут смеяться, и будут улыбаться. Мир перевернулся. Они человеки или нет? Вроде бы да. И даже вот у нас язык не поворачивается сказать, что нет. Потом дальше. Я не могу вам все абсолютно перечислять. Мне важно как бы принцип такой до вас донести, чтобы вы поняли логику происходящего в этом мире, да? Когда-то возникло движение за равноправие религий. Ну да, когда-то католики гнобили всех остальных. Конечно, некрасиво, конечно, плохо. Где-то было насильственное навязывание мусульманства, да. Ну, конечно, цивилизованный век там, да, ну, некрасиво, непорядочно, прав человека нету. На основании этого, заметьте, возникает движение за равноправие религии, что все должны быть равны. Отлично. Далее, чтобы религия какая-то не кого-то не гнобила, да, должно быть отделение церкви от государства. Отлично, тем более, если учитывать, какое было угнетение, какие были преследования. Конечно, люди рукоплескали и говорили, ну действительно, слава Богу, равноправие религий, отделение от государства, церкви, да, разумно, конечно, и даже справедливо. Ну а дальше? Ну, церковь уже отделена от государства? Да. Религию в школе теперь нельзя преподавать. Почему? А потому что церковь отделена от государства? Да, вот тут мы не ожидали, что так все повернется, да? Значит, религию в школе нельзя преподавать. Почему? Школа светская. Теперь слушайте, а науку ЛГБТ можно преподавать? Да, оказывается. А почему? А она же, это же не религия, не церковь. Нет. Я что-то не так сказал? Да вроде бы так оно и есть. Ну вот и молчите. Сейчас, ну, видите, вот там появились некоторые детки, или некоторые дяди, некоторые тети, которые в определенном возрасте вот стали сомневаться. Вот он вырос мужиком, а вот наступает 30 лет или 32, и он начинает сомневаться. Говорит, я мужик или все-таки не мужик? Я, наверное, все-таки женщина. Или женщине какой-то, извините, в голову вошел призрак. Она вдруг мужчиной себя стала чувствовать. Хочу сказать, ну, поймите, это можно культивировать, это можно пробуждать, а учитывая людей, какое сознание, какой интеллект, какие вообще нравственные устои, да, вот это вполне нормально пробудить в любой среде. И потом имеет же право человек, вот он так считает, поменять пол, ну, вроде имеет. Что для этого надо? Ну, надо опираться. А вот сейчас, я сейчас забыл, в какой стране, вот сейчас, оказывается, что в суде вообще операцию не надо делать. Вот ты мужик, а вот ты считаешь, что ты женщина. Идешь в суд, и суд выносит постановление. Ты женщина. Как он будет, этот мужик, идти в женский туалет? Сами понимаете, да? Или его в армию запустить, а он женщина, что с ним там будет? Ну, тоже большой казус сплошной, да? Тем не менее, дальше идет развитие. Дети начинают у нас, обратите внимание, все по правам человека, по декларации. Вот ребенок же тоже вот как-то вот с мальчиками, девочка играет с мальчиками, а потом она вот начинает чувствовать, насмотрится вот этого всего в интернете, по телевизору, вот эти наши шоу, знаете, какие есть и для чего они создаются, чтобы, ну, как говорится, в людях пробуждать интерес к тому, без чего 100 лет жили или 1000 лет жили, и 3000 еще можно было бы прожить. И сегодня уже речь идет о чем, что папа не только не папа, мама не только не мама, а это вообще как родитель один, родитель два. Вы видите, нет? Теперь законы появляются, и они там на Западе, на этом слово «Запад» от того, что западает где-то что-то за что-то, да? Ну, кончина, как говорится, века, да? Оттуда идет вот это веяние на восток. Теперь уже законы какие? Ребенок должен сам определить, кто он, мальчик или девочка. Ну, вы понимаете, вот вообще доходит до абсурда какого. Заметьте, права человека, а вот какая интерпретация. Вы видите, как оно дальше пошло? Вроде бы равноправие религии, хорошо. Потом какая-то религия стала иметь террористическую направленность. Ее надо объявить вне закона. Ну, коль таким занимается, ну, действительно, закон надо им по закону объявить преступной организацией, да, ну, естественно, и по закону преследовать. Кто-то говорит, ну, не все же адепты этой религии такие террористы. Тоже вроде бы верно, да? А как же такую религию можно назвать склонной к терроризму так целиком, без разбора? Тоже будет неправильно. Нельзя так ее назвать, ну, сказать там, что где-то кто-то, вот такая вера, она имеет тенденцию скатываться к терроризму, да? Нельзя сказать, что люди разные, действительно это так. Если сказать, допустим, что, ну, вы знаете, это среди мусульман. Я не говорю, что мусульмане вот все такие. Там столько же течений, как в христианской религии, да? Но там есть вот такие, будем говорить, откровенно ультраправые движения. Якобы тоже связывают свою деятельность террористическую с мусульманскими убеждениями. Ну, по-своему трактуя, как когда ты католическая церковь. Вот тот же самый терроризм, в принципе, был, да? В средневековье. Убийства, костры, виселицы. Преступления против человечности или против человечества. Ну, раньше не было такого понятия терроризм. Но фактически то, что творилось в средневековье, это тот же самый терроризм. Только не было гранат, не было там самолетов, да, не было оружия такого. Виселицы были, камеры пыток были, костры были, сжигали. Разницы-то никакой нет. Сегодня вот мы говорим такое, что ну как в каких религиях склонны к терроризму? Ну вот среди мусульман определенные течения, я подчеркиваю, определенные, но не все. И всех действительно нельзя назвать, мусульман всех назвать склонными к терроризму. Нет, там тоже есть довольно хорошие и добрые люди. Ну, как везде, как говорят, в семье не без урода, да? Вот везде где-то кто-то что-то такое может сотворить. И таким образом бросить тень, ну, будем говорить, на любую, или там на свою религию, да? Получается, что если какая-то религия, или какие-то там течения религиозные, вот принадлежащие к этой религии, действительно поднимают вопросы, что надо силой, оружием, там, ну, людей обратить в свою веру, да, ну, действительно, такую религию нужно объявлять вне закона. Сказать, что это мусульманская религия, будет несправедливо, потому что не все течения, не все мусульмане такие. Ну, как-то же надо закон подвести, ну, надо же как-то ограничить. Ну, если действительно занимаются терроризмом, ну, вроде бы, да. Ну, тогда давайте, знаете как, из-за террористической, значит, если одну религию объявить склонной к терроризму, будет, значит, дискриминация по религиозному признаку, а ведь все религии равны, да. Тогда давайте из-за террористической угрозы, на основании вновь написанного закона, ну, в соответствии с ситуацией, да, ну, чтобы не было вот одна религия какая-то вот такая, и ее надо, как говорится, к ногтю, и надо, как говорится, зажать, да, чтобы не было дискриминации, да, чтобы была вроде бы справедливость, ну, создаются законы, в соответствии с которыми все религии. Давайте поставим под полный контроль государства. И давайте, пусть государство определяет, кто террорист, а кто нет. Кто может быть потенциально опасен, а кто нет. Вы можете сказать, а как же отделение церкви от государства? Я очень просто отвечу вам. Это же церковь отделена от государства, а не государство от церкви. Церковь не имеет права влиять на государство, а государство имеет законное право вмешиваться в дела религии. Что тут непонятного? Интересная интерпретация, правда? Кто-то думал, что в конце там Декларацию прав человека вот так будут толковать, как сегодня толкуют, да? Или отделение равенства религий, да, и отделение церкви от государства. Кто-то думал, что вот такое будет толкование? Думаю, что нет, тогда, наверное, и в голову бы не пришло людям вот так подумать, да? Далее. А чтобы не было религиозной вражды, это же есть всегда, да. Каждая церковь считает себя истиной, да. Так вот, чтобы не было религиозной вражды, надо ввести закон о недопущении оскорблений религиозных чувств. Ну, право человека. Свободный. Никто не имеет права его дискриминировать, обижать, унижать. Давайте будем толковать дальше Декларацию прав человека. Разумно? Разумно. Чтобы не было религиозной вражды, давайте закон о недопущении оскорбления религиозных чувств. Тоже вроде бы правильно. А что такое оскорбление религиозных чувств? А вот у меня вот такая вера, вот какая она есть. А если ты сказал, что это заблуждение, то ты оскорбил мои религиозные чувства. Вот и статья закона. Так что всем привет. Мы строили на основании Декларации прав человека, и вот построили. Вы видите? Одно дело буква закона, другое дело дух закона. Как его трактовать? Какой смысл вкладывать в те или иные понятия этого закона или этой Декларации прав человека? Точно так же может и антигосударственная пропаганда трактоваться, что кого-то можно обвинить в религиозном экстремизме, а кого-то можно в антигосударственной деятельности. Ну, заметьте, вот как бы терроризм, неразбериха, вражда, такое предвоенное состояние, да, вводится закон, который начинает ограничивать. Обязательно появляются те, которые недовольные, да, и теперь государство, исходя вроде бы из ситуации, вроде бы правильной, должно объявить, что это антигосударственная пропаганда или деятельность, способствующая разрушению государства. Вы видите, да, как потихонечку все развивалось, какие когда-то декларации провозглашались, да, какие законы писались, как они интерпретировались. Вот мы на основании этих законов пришли сегодня к чему? Ну, если говорить на Западе, да, ну попробуйте на Западе, где-то вот я слышал в Канаде, пастырь сказал о том, что в церкви грешат, и такие люди не спасутся. Члены церкви обиделись на пастыря. Я сейчас не буду, боюсь соврать, это я читал в интернете, да, новость какая-то была религиозная, да. Его оштрафовали на очень крупную сумму за то, что он сказал, что вот такое мы вытворяем.
Заметьте, оскорбление религиозных чувств. Скажите, что вот пятидесятники, там, или адвентисты, или баптисты, или католики, вот они, ну, реально, скажите, что они вот такие. Это оскорбление религиозных чувств. Возьмите за границей где-нибудь, там, в каком-нибудь Фейсбуке, там, или Инстаграме, или там в Одноклассниках, или еще где, да. Ну, вот возьмите что-то, напишите. Ну, правда, но она может быть горькая, да? Вас в лучшем случае забанят, а в худшем случае к ответственности призовут. Это я к чему вам говорю? На Западе уже давно многое что подобное происходит, о чем я вам сейчас говорил. Даже не то, что происходит, там уже, как говорится, на законном основании это все существует. Потихонечку это приходит и в Россию. Те же права человека, да. Я вам должен даже так сказать, там, ну, по поводу там российской политики, да, вот, вроде, как говорится, этим гей-парадам поставили заслон. Но кто помнит, как Путин говорил, да, что какой заслон? Гей-парада не будет. А вот, значит, и не будет пропаганды среди несовершеннолетних. Вы слышите, да? ЛГБТ-идей. А вот, ну, там, типа, на частном уровне, пожалуйста, пропагандируйте. Взрослому, пожалуйста, предлагайте, обменивайтесь опытом, занимайтесь. Среди взрослых распространяйте. А ну, взрослые распространятся. Потом и дети, глядя на них, тоже начнут, как говорится, не с той стороны заходить друг к другу, да? Вот такая жизнь. И то, заметьте, Путин такой рассякой, и Путин против прав человека, обратите внимание. К чему я это говорю? Чтобы вот такие законы вводились. Я сейчас не буду говорить вот по поводу того, что, ну, допустим, там Россия специально вот там хочет вот это сделать. Но вы видите, Россия оказывается в таком положении, да, что терроризм тут всегда, как говорится, на подхвате. Учитывая вообще, что делают страны натовские, западные страны, да, наши, как Путин говорит, партнеры, не знаю, партнеры по какому виду деятельности, да, ну, культурно называют их партнерами. Но я вам должен сказать, что учитывая, как эти страны вербуют, создают, финансируют этот терроризм, да, и направляют его, это как бы чужими руками жар загребать, направляют против России, и в России, хочешь не хочешь, но будет происходить то, что и в Ливии, там, или в Ираке, или в Афганистане, там, или в Сирии, да. Хочешь не хочешь, никуда не денешься. В России надо принимать какие-то законы, которые будут ограничивать терроризм. Вы знаете, да, и, наверное, кто-то из вас уже, как говорится, и ближе что-то знает. Интернет, пожалуйста, там и наркоту можно купить, там и сбыть можно, да, там и партнера по сексу можно, и на одну ночь, и на один раз, и на многократно, что хочешь, там можно найти. Там и распространяются, там и оружие можно купить. Это я к тому говорю. Там же распространяются идеи, допустим, там ваххабитство или еще чего-нибудь, неважно какие. Там же и призывают, там же и постят, там же и говорят о том, что вот это хорошо, вот это плохо, вот этих надо так, вот этих вот так. Поэтому поймите, вот просто в ситуации, в которой сейчас там Россия находится, да, просто ничего не делать, это, ну, будем так говорить, самому усесться задницей на пороховую бочку, которой фитиль подожжен. Хочешь не хочешь, жизнь такая, заставляют брать, власть заставляют брать в руки, да, над страной. И чтобы ограничить терроризм, то надо ограничить, обратите внимание, контролировать религии и миссионерскую деятельность. Ведь кто-то миссионерствует и терроризм кого-то, так будем говорить, приглашает, вербует. кто-то просто Христу, кто-то просто там в мусульманство, да, или индуизм. Но опять-таки, ограничь одну религию — дискриминация по религиозному признаку. Не ограничивай, вот это будет распространяться через интернет, и это будет беда для государства, для людей. Вроде бы, заметьте, все закономерно, все вроде бы разумно, да? Вот надо брать под контроль любую религиозную деятельность, любой организации, потому что есть склонность в этот период всеобщего всемирного обозления людей, есть склонность религиозных людей склоняться к экстремизму. Для этого создаются вот такие законы, вот как типа пакет антитеррористических поправок, да, к закону Яровой. Конечно, как там будут интерпретировать, да, вы сами понимаете, насколько, я вам скажу честно, насколько тяжело быть политиком вот в этом дурацком мире. Насколько трудно создать какой-то закон, тем более, что о демократии все могут возмущаться, да, чтобы он всех удовлетворил, и причем с учетом того, что вот что творится вокруг и что творится внутри, когда один друг против друга, кто-то кого-то против кого-то настраивает, да, я вам хочу сказать, ой, нелегкая судьба выпала тем, которые дорвались до этой власти. Да, там есть, как говорится, свои у них плюсы, есть и много своих минусов. Не хотел бы я этих плюсов с этими минусами. Лучше бы ничего не иметь и лучше бы близко туда не приближаться, в тот мир политики. Политика — дело грязное, тут, как говорится, хоть говори, хоть не говори, так оно и есть. Так вот, смотрите. Для того, чтобы вот такие законы вводились, чтобы вот такое вот, такие законы появлялись, такие ограничения или такой контроль над религиями, над миссионерством, да, что должно происходить? Я уже как-то говорил вам, да. Для этого надо весь мир постоянно калашматить. Надо провоцировать вражду между религиями. Надо провоцировать вражду между народами, между нациями, между странами. Для этого надо иметь свои средства массовой информации, где должны быть свои журналисты, которые будут вот так подливать масло в огонь и будут провоцировать вот такой, знаете, будем говорить, сплошной синдром ненависти друг к другу. Надо провоцировать терроризм, надо провоцировать разлад семей. Надо проводить вот эти вот гей-парады. Надо давить на других людей, чтобы на другие страны и народы, чтобы эти гей-парады принимали. Надо устраивать диверсии по чьим-то именем. Ну, я имею в виду, заметьте, вот там кто-то где-то что-то произвел, ну, допустим, террористический акт. Ну, там кто-то взял на себя ответственность. Кто эти, кто им дал взрывчатку, кто их финансировал. Это не важно. Ну, вот сказали, вот те. Все, их начинают ненавидеть, да? Надо провоцировать нападение полицейских на чернокожих в Соединенных Штатах Америки. И надо провоцировать, чтобы полицейские чуть что стреляли в них. Надо, чтобы негритянское население Соединенных Штатов Америки начинало колотиться, выходить на бунты. Надо это делать. Надо творить кризисы. Надо творить банкротство банков, банкротство предприятий. Надо устраивать дефолты в разных странах. Надо устраивать падение курсов валют. Надо обязательно делать обнищание людей. Надо устраивать озлобленность и создавать предельно нервозную обстановку, агрессию и накал страстей. Для чего? Ну, сразу же, заметьте, все права человека и на жизнь, и на свободу, все, обратите внимание, все подвергается сомнению. Никаких прав, люди в страхе. Ну, и чтобы право человека на жизнь, там, на свободу, еще на что-то, чтобы защитить, ну тогда надо вводить вот такие вот законы антитеррористические, поправки, устанавливать контроль, потом эти чипы, там, кто как понимает их, но я имею в виду, там, электронные паспорта, там, ну что хотите, в общем, полностью надо компьютеризовать весь мир, чтобы знать везде, где передвигаются какие-то нелояльные люди, нелояльная к мировому порядку, которая за хаос. Но я говорю, здесь могут быть и экстремисты, а могут быть разумные, нормальные люди, которые понимают, что происходит, зачем происходит, кто это все вершит, и в конечном итоге, какая цель всего этого, что творится в новом мире. Чем больше гадостей в мире, чем больше вражды, чем больше там кризисов и так далее и тому подобное, агрессии, да, тем более, естественно, будут приниматься новые законы, ограничивающие деятельность, свободы. Ну, ради для каких-то свобод в будущем, пока, пока этого же нет, вот люди такие, то пока надо лишить человека этого свободы, этих свобод, да? Это я для чего вам говорю? Чтобы был мировой порядок, новый мировой порядок. И я вам хочу сказать, он не новый. Тирания, она всю жизнь в истории человечества была. Но она вроде новый, потому что это будет всемирный. Тоже был какой-то порядок какого-то царя над какими-то странами, да? Ну, порядок какой? Кто не согласен, как говорится, к ногтю, как вшу. А сегодня это вот, ну, как говорится, демократическое такое новообразование будет, новый мировой порядок по просьбам трудящихся. Мы им сделаем такой вот беспорядок, что когда будет вот такое твориться, да, то потом якобы для стабилизации ситуации надо экстренно писать законы вот такие, вводить полный контроль над всеми и над всем, включая и религиозную деятельность, и там миссионерскую деятельность, да. И хотим мы, не хотим, нас так умно подводят, чтобы мы сами попросили установить новый мировой порядок. Чтобы религии не грызлись между собой. Запретить вообще всякую пропаганду. И заметьте, нельзя будет даже обличить, вот по-христиански, да, подсказать человеку оскорбление человеческого достоинства или религиозных чувств. Тюрьма, статья. Чтобы не было этих финансовых крахов, давайте сделаем, чтобы была одна валюта, давайте. Чтобы не было вражды народа на народ, давайте их как карты перетасуем, уберем границы. Но сделаем полный контроль, ну, для вашего же блага. И все скажут, аминь, истинно так мы этого и хотели. То есть, люди, ситуация так складывается, кто-то невидимый так творит эту политику. А учитывая, что народ вообще не любитель вникать особенно куда-то, да, мы сами не заметим, как мы подъедем к тому и сами этого захотим, о чем нас Библия за 2000 лет предупредила. Что будет? Новый, якобы мировой, якобы порядок. И якобы новый. Но что было в прежних веках, как Соломон говорит, то и сегодня происходит. Нет ничего нового под солнцем. Что было, то и есть, то и делается, и будет делаться. Человек без Бога, он не может никакого порядка навести в своей собственной душе, в своей собственной семье, и он не может и в мире ничего вот так по благодати Божьей, да, по мудрости Божьей, не может ничего сделать. Единственное средство – это закон, это тюрьма, это виселица, это смерть. Ну, а теперь я вернусь как бы к самому вопросу, да, который Николай задал. Значит, как ты относишься к пакету законопроектов антитеррористических поправок Яровой? Ну, как я отношусь? Я вам уже немножечко сказал. В принципе, возникновение вот этих поправок закономерное, потому что религиозные деятели вербуют, как говорится, в свои ряды и экстремистов. Не будет этих законов, любая слежка, любое ущемление, это будет нарушение прав человека. Должен быть закон. Но, чтобы не было дискриминации, что одну религию мы вот такой объявили, теперь ко всем мусульманам будет так относиться, сделаем, ну, как бы справедливый закон, чтобы давайте все религии возьмем под контроль. Вот как будут интерпретировать это, эти поправки и эти законы, да? Но вы знаете, что следователи, там, прокуроры имеют такую же ангажированность, да, как и все люди, такую же, как говорится, такое же пристрастие и субъективность, да? Кто-то будет вот так, вот ты не под контролем, вот тебя, как говорится, под статью. Кто-то, может, будет разумный и, как говорится, действительно, пользуясь поправками, будут контролировать средства, перемещение средств, там, информации, ну, связанной с террористической деятельностью. Может, это будет и ко благу. Но я вам должен сказать, что, учитывая, какой человек недалекий, учитывая, что он ради зарплаты и ради буквы закона будет делать, в законе написано, вот все под контролем, все будут и под контролем. И хотя, может, кто-то и не будет никакого отношения к терроризму иметь, но он может попасть под статью. Как говорится, как я отношусь, жизнь покажет. Но как жизнь вообще показывает, вообще все имеет тенденцию и склонность катиться по наклонной в сторону лишения прав человека, да, в сторону ограничения всех свобод, да, и к тому, чтобы все взять под контроль и всех, как говорится, поставить или там подвести под общий знаменатель. Поэтому я так хочу сказать. Закон вроде бы понятен, против кого, но из-за того, что в законе вообще теперь все религии, как говорится, и религиозная деятельность, любая, да, будет контролироваться. И неконтролируемая религиозная деятельность, она уже будет считаться противозаконной. То я вам скажу, более всего чревато, что это обернется, как говорится, трагедией для многих, которые, допустим, не находятся в членстве официальной церкви, да, которая, в общем-то, любая церковь под контролем государства. Тут хотим мы, не хотим, там свободы нет. И быть не может. Государство и службы безопасности должны знать, что в любой религии делается. Поэтому в любой церкви есть агенты. В любой абсолютно, можете не сомневаться. Потому что если здесь нет агента, и тут начнется что-то, и государство скажет, что ж вы не знали, то я вам хочу сказать, спецслужба пострадает. Или там кто конкретно в ней за эту церковь отвечал. Поэтому везде, и на работе есть свои люди со спецслужб, агенты, да, и в церквах, религиях, течениях, где хотите. Везде есть свои уши и свои глаза. Ну, как будет интерпретироваться, я вам сказал, что более всего будет по букве закона. И любая религиозная деятельность, не подвергающаяся контролю со стороны государства, может быть объявлена как антигосударственная деятельность, невзирая на то, что там с терроризмом вообще ничего общего нет. Поэтому, что я вам должен сказать? Закон о свободе, поправки вот эти к закону о свободе совести и запрете религиозной совести, проповеди в СМИ и в интернете, да, как говорится, мы уже свидетели, что они вошли, да, будем смотреть, как они будут интерпретироваться, как будут толковаться и как будут применяться в судебной практике, да, России, потому что это как бы российский закон. И вопрос, как это может негативно повлиять на твою, то есть на мою деятельность, учитывая, что я ни в какой церкви, учитывая, что в церквах знают, кто я, и вы видите, да, я высказываюсь довольно открыто. Я, в принципе, как бы так. Конечно, можно было не говорить. Тише едешь, дальше будешь. Да, с другой стороны. Ну, кто-то не говорит, и другой не говорит, и третий, и я не говорю, да. А как вообще людям разобраться? А как людям вообще понять, что происходит в мире? Как это соответствует Писанию? Как это об этом предсказано или не предсказано в пророчествах? Да, к чему это ведет? Если об этом не говорить, я вам должен сказать, что мы можем очень и очень сильно, как говорится, шлепнуться. Мы много чего не поймем, многое что воспримем за чистую монету, окажемся обманутыми и впоследствии, сами понимаете, у нас не будет ни позиции, мы не будем сами знать, что происходит и почему происходит, мы никому и глаза на это не откроем. Поэтому, учитывая, что я ни в какой церкви, и вот конференция, которую я провожу, да, и проводил до сих пор, да, Я вам хочу сказать, хотим мы или не хотим, да, ну, по российским законам это уже, будем говорить, деятельность, противоречащая закону, государственному закону, как антигосударственная деятельность. Как это будет воспринято, да, но это не просто деятельность, то, что я говорю, можно интерпретировать как хочешь, да. Оскорбление религиозных чувств. Вот я сейчас рассказываю тема, допустим, по поводу духовные дары, да, называется. Вот я говорю, там, пятидесятников, харизматов, это вот так понимается. А вот это вот так вот, вот в Библии написано. Конечно, найдутся те, которые оскорбятся, и это еще будет, да. Да, я вот говорю, хотим мы, не хотим, вот в Библии, ну, мы про евреев говорим, что они делали, да. Хотим, не хотим, вон сколько всякой информации есть о том в интернете, да, кто является мировой закулисой, и там тоже есть, как говорит, хотим мы, не хотим, нравимся, нравится это или не нравится. Я не говорю, там все евреи вот такие до единого, нет. Знаете, во всяком народе есть всякие люди, да. Но вот некая верхушка, которая владеет финансами всего мира, да, она делает и кризисы, она делает вот эту колотню. Хотим, не хотим, тоже могут оскорбиться. Я высказываю свою точку зрения по поводу того, что на Украине творится. Я ее не скрываю, нравится кому-то или не нравится, да. В России не скажу, что все хорошо, там лучше, чем на Украине. Но я вам хочу сказать, у меня много вопросов, которые я хотел бы задать. Ну, кстати, хочу сказать, может, и не задал бы, потому что знаю еще, что происходит в той же самой России. Кто там, что там делает? Кто какую власть и над кем имеет. Кое-что знаю. Поэтому вопросы есть, ну и задавать их бывает, понимая, да, всего, все, что происходит, тоже. Но я вам говорю, я высказываю точку зрения про Соединенные Штаты Америки и про католическую церковь, и про любую другую церковь, да. Я высказываю, бывает, иногда там спрашивают кто-то про иконы, я и про это говорю, это тоже может оскорбить. Так что я вам хочу сказать, у меня не только, может быть, как говорится, статья о том, что деятельность моя какая-то такая, ну, незаконная, да, ну, там, я говорю, был бы человек, а за что придраться можно найти, да. Поэтому то, что я говорю, конечно, можно сказать, я оскорбляю религиозные чувства всех верующих подряд. Говорю о том, что это безумие, вот читать Библию, в которой так написано, а мы его так понимаем или так трактуем, вот это выбрасываем, вот это берем, что нравится, что не нравится, то налево, то направо, да. Я говорю, ну, было бы желание прицепиться, есть за что. Но, в принципе, я знаю, на что иду, так что, как говорится, могу смело сказать, не сомневайтесь, эта лавочка скоро закроется. Не сомневайтесь, закроется, и закроется, и закроется, так закроется окончательно и бесповоротно, да. И, ну, попутно скажу, там некоторые говорят, Саша, а ты мог бы покороче говорить? Я говорю, конечно, можно. Я могу вообще по 5 минут конференцию проводить. Ну, так сжато, раз, вам 3-5 предложений, без всяких объяснений. Вот, сказать, что я отношусь к этим поправкам, как к декларации прав человека. И так коротенько, без объяснений, без фактов, чтобы вы ничего не поняли. Это вот так вот, вот так мы пришли к этим поправкам, да. Все ли вы поймете, все ли дойдет, да. Вот я разжевываю, да. И что я хотел бы сказать. Я вынужден разжевывать, чтобы были доводы, чтобы человек видел, чтобы он думал, чтобы он развивался, да. Если кому-то я много говорю, да, я вам просто говорю, слушайте, ну не нравится, не слушайте. Если нравится, но много, ну, вы в записи слушаете. Разбейте себе на 15 минут, а хоть на 3 минуты, да. И вот по 3 минуты или по 15 слушайте, чтобы было, как говорится, не тяжело. Вы же можете и переслушать. Но я говорю, то, что происходит в записи, то, что это скачивается, это уже информация, которая пошла, которую потом надо поймать. Вот поймите меня правильно, да. Я пользуюсь моментом, пока еще для меня свобода есть. Пользуюсь моментом. Скоро эта лавочка закроется. Скоро этой возможности не будет. Вот то, что будет в записи, если будет в записи, вот то и будете слушать. Ну, я не говорю там правильно, неправильно, это вам решать. Я высказываю свою точку зрения на Писание, что в нем написано, привожу свою аргументацию, говорю, почему вот это правильно, почему нет, привожу практические примеры, высказываюсь на любую тему. Как говорится, пока Бог дает эту возможность, я ею пользуюсь. Что будет завтра, ну, я не буду загадывать, но в принципе, как бы тенденция, к чему все идет, и что может меня ожидать, то я вам точно скажу, что лавочка закроется, и когда-то это кончится. Когда, я не знаю. Как говорится, когда Бог посчитает нужным, тогда это и будет. Ну вот, получилось так, отвечаю вроде бы на такой вопрос. Довольно пространная, чуть ли не проповедь получилась. Но я думаю, вам будет полезно вот понять, вот как законы пишутся, какие декларации провозглашаются, кто как что понимает в этом мире. Вот вы обратите внимание, я вам такой пример приведу. Что если, допустим, страны натовские разбомбили Ливию полностью, тут про права человека вообще не идет речь. Если Россия воюет с террористами, причем очень избирательно, обвинение в геноциде, в нарушении прав человека и вообще в преступлениях против человечества. Вы понимаете, да? Вот так. Если Югославию разбомбить, в порядке вещей. Если что-то подобное было в Чечне, в России, это страх, что такое творилось в России. Но это ужас какой-то, да? Если там, вот сегодня там в новостях, там, ну, страны НАТО, там деятели ихние, да, пишут. Россия пытается влиять на выборы в Соединенных Штатах Америки. То, что Соединенные Штаты Америки не пытаются влиять, а вообще подкупают, свергают правительства законные, да? Я не говорю, какие хорошие, неплохие. Выбирали так выборами, и, пожалуйста, меняйте эти правительства, если они плохие. Они вмешиваются, они финансируют, они оружие дают, они подкупают эти всякие, как говорится, грантоедов, да? Я имею в виду, если нет, свергают вообще полностью вооруженным путем. Ничего, нормально, все, и права человека, и демократия как-то в действии, и какие там права, и жизнь. Ну, разбомбили больницу, ну и что? Ну, извините, пожалуйста. Это я к чему говорю? То, что там на Западе нет там свободы религиозной, потому что уже нельзя ничего сказать. Знаете, что даже адвентисты поизвинялись к Папа Римский, когда последний раз приезжал в Соединенные Штаты Америки, американцы поизвинялись, что «Великую борьбу» там кто-то самовольно издал, потому что она вот про католицизм что-то там говорит не так. И говорят «демократия», «свобода». Это я вам просто привожу примеры, чтобы вы поняли, что творится, кто творит, насколько вот существуют двойные стандарты. Вы сами видите. Еще один вопрос сегодня, я думаю, больше не будет. Значит, вопрос Юлиуса, да, вот он в прошлый раз, кажется, написал в чате конференц-комнаты такой вопрос. Значит, печенье, пряники с рождественскими картинками, которые продаются в супермаркете к Рождеству. Это идоложертвенное или нет? Ну, что хочу сказать, Юлиус. В принципе, я уже говорил на эту тему. Ну, вот именно печенек и пряников я не вспоминал. Поэтому, возможно, ты как бы, может, забыл, может, и не слушал это то, что я говорил, да? Вот. Но я на эту тему говорил уже. Ну, коль ты спрашиваешь, да, вот печенье, пряники, да, с рождественскими картинками, которые продаются в супермаркете к Рождеству. Обратите внимание, печенье, если оно там, как говорится, без каких-либо там составных частей вредных, то можно кушать. Но если там картинка с рождественскими, вернее, там картинки, ну, прессованные эти, да, с рождественскими изображениями, ну, вы понимаете, вот есть печеньки, которые в виде животных. Вот есть курочка, есть там поросенок, да. Ну вот можно тоже так сказать. Скажите, а вот печенье можно кушать с изображением свиньи? Ну, я говорю, это же печенье, а там что там будут изображать? Ну, это же не свинина. Если, ну, я говорю, для тех, которые, ну, свинину не едят, допустим. А если те, кто едят там, ну, так для них вообще это не вопрос, да? Поэтому я вам что хочу сказать. Ну, пусть даже на той печенье или на том прянике, да, не только рождественские картинки, там, может быть, там Иисус-младенец будет, может, там, не знаю, волхвы будут, да. Может, там, ну, я говорю, взяли там на Троицу что-нибудь или на Пасху что-нибудь, ну, тоже бы на печенье себе сделали какое-то изображение, я говорю. Для нас это печенье. В этом, как бы, что там налепили, как там налепили, у нас же не связано с этим наше убеждение. Я ем его как печенье, я вам рассказывал. А если вот батюшка, там вот крашеные яйца на Пасху, и батюшка посвятил, можно ли протестантам есть крашеные яйца? Я говорю, ну, ешьте, если вы едите яйца, ешьте их как яйца. Но они же посвященные. Я говорю, да это вот кто-то придумал, вот они там побрызгали водой. Вроде эти яйца, я не знаю, стали золотыми яйцами. Ничего они золотыми не стали, какие они были яйцами, ну, как дети, то побаловались бы, красками какими-то покрасили. А потом сказали, что это вот теперь яйцо какое-то другое, да. Какое было куриное, такое оно и осталось куриным, да. Какие были вкусовые качества, там полезность или вредность, все так же и осталось. Или там говорят, вот икона, если в доме. Я вот протестант, а моя мама типа православная, и вот у нее икона. А вот мы в одном доме, и вот икона висит, и надо ее снять или нет? Вот Бог благоволит ко мне, протестанту, если икона висит. Я говорю, да пусть висит. Она вам что, не дает спать? Ну, мама молится ей. Она же неправильно молится, там я говорю. Я говорю, ну это ее дело. Тут вопрос, а мы все правильно молимся или нет? Тут давайте об этом лучше будем говорить. Она тебе не мешает. Ну, считает мама это святыня? Пусть считает. Ты же молишься Богу, да? Ну и молись Богу. Не надо из этого делать трагедию. Ну, вот дом посвящен идолу. Икона висит. Говорю, пусть висит. Это ты посвящен идолу. Это ты не по-божьему относишься к своей матери и к этой иконе. Не надо из этого делать трагедию, вызывать вражду, чтобы мама сказала, вот вы такие все инквизиторы великие, как католики. Зачем такое делать, да? Поэтому я Юлиус, прочитаю сейчас два места из Священного Писания по поводу идоложертвенного, да? Значит, первое место, Римлянам 14 глава, 14 стих. «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого». Слушайте, самом в себе нечистого нет ничего, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. К чему я это прочитал, Юлиус? Ну, если твоя совесть тебя осуждает, если ты это считаешь идоложертвенным, если ты это считаешь, ну, тогда для тебя это будет нечисто и не ешь. Ну, я не думаю, что это для тебя проблема, да, я думаю, что ты просто задаешь как бы вопрос, вот, может, даже тебе кто-то этот вопрос задал, чтобы я на него ответил, а ты его просто мне написал, озвучил его, да. Но я что хочу сказать, заметьте, кто считает, вот он так считает, да. Это, знаете, вот как некоторые говорят, ой, я знаю, порчу могут навести, есть такие люди, ой, это страшные люди, ой, это страшная порча. Вот человек, вот заметьте, он это считает вот таким порчей, да, он верит в это. И заметьте, по его вере сатана ему может допускать эту порчу, он будет страдать, а может даже не из-за порчи страдать, а по болезни, но он будет это на порчу все сваливать. Если я не считаю, ну, это порчей, ну, я верующий, я живу по каким-то Божьим законам, я считаю, что вот эти, кто наводят порчу, знаю, чьи орудия, знаю, что это за нечисть, да. Вот видите, тоже оскорбление, не знаю, религиозного или шаманского какого-то чувства, вот, видите, опять высказываюсь, да. Но я говорю, если я считаю, что это нечисть какая-то, и я со своей верой не считаю это порчей, ну, такой натуральной, которую можно навести, потому что это связано с верой. Почитаю я это за порчу или нет, то я не боюсь. И даже если на меня там черный маг говорил, ты знаешь, я что на тебя наведу? Ты знаешь, что ты засохнешь. Я говорю, купи большой пампер себе, когда будешь наводить на меня порчу. А зачем? А вот затем, знаешь, зачем памперсы большие подкладывают? Я этого не боюсь, на меня никто никогда не наведет порчу. Я когда-то тоже, там, отец принесет от своего дяди, он был православный священник, священные яйца. Да я боялся, ну, их в рот взять, потому что у меня мама протестантка, и говорит, Саша, не ешь, это идоложертвенное. И я эти яйца собакам скармливал на улице. И собаки были очень благодарны этим яйцам. Повзрослел, поумнел, стал верующим, изменилось что-то, стал думать, да, ну, если я ел эти яйца, то я их и съем. Ой, там Пасха священная, ой, там кто-то говорит, тут Пасха символ того, там, знаете, языческие, как говорится, вещи такие странные, да. Вот батюшка святил, не ешь. Но я пришел в гости, они ту же Пасху хотят батюшки, а сейчас же и в магазинах эти Пасхи продаются на Пасху, да. Ну, если там ничего такого нету, ну, я съел тот кусочек, что у меня, как говорится, взгляды, убеждения поменялись, да нет. На голову стал больной, да нет, вроде. Я какой был, такой и есть. Я уважил их, но если кто-то бы сказал, вот ты протестант, а это идоложертвенное. Ну, ради того я бы и не ел. Ну, коль он так сказал, я об этом сейчас прочитаю, да. Следующее место, это 1 Коринфянам, 8 глава, 4 по 13 стих. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного. Мы знаем, что идолу в мире ничто. Вы слышите, да? Вот это вот кадильница, кто-то там дым упустил, там батюшка перекрестил рукой. Это все чепуха. Так если бы и мы рукой перекрестили, это точно такая же чепуха. Ничего в этой руке нет, ни в моей, ни в руке батюшки. Никаким образом это не освящается. Это может освящаться, если там человек как-то с верой это еще связывает. Но никак не от того, что кто-то водой побрызгал или не побрызгал. Да? Так вот, смотрите. Идол в мире ничто. Шаман – это чепуха. Биоэнергетик – это трижды чепуха. Я не говорю там про гипнотизеров, биоэнергетиков, всяких там этих энергетиков. Я говорю, если энергетик, говорю, подключайся к единой энергетической системе, электричество вырабатывай. Нечего тут ходить, вот это пасы проводить по голове, по ушам, да. Не мути людям сознание. Так вот, смотрите. Ну, если бы кто-то там, ну, знаете, вот идолу посвятил жертву, но если еврей ел эту жертву, этого животного ел, а тут вот оно посвящено этому идолу, то ему нельзя есть, некоторые говорят. А я говорю, а если он не считает и считает идол, что ничто, то и посвящение ничему тоже ничто. Поэтому ешь спокойно, если тебя совесть, как говорится, не осуждает, сам ты так не считаешь, ешь это без всякого исследования. Значит, идол в мире ничто. И что нет иного Бога, кроме единого. То есть все остальное это выдумки, чтобы вы знали. Это как я вам рассказываю, тоже оскорбляю религиозные чувства. Что в вечере, если она буквально происходит что-то в церкви, буквально, без правильного объяснения, то это ничто, это то же самое, что идол. Кстати, хочу сказать, там, где про вечерю написано, перед этим почитайте. Берегитесь идолу, а дальше идет про вечерю. Вот когда вечеря без объяснения духовного, когда она по букве закона совершается, и нам там внушается на сеансе религиозного гипноза, что мы вот сейчас причастились и соединились со Христом, и тютелька в тютельку на него похожи, я говорю, это гипноз. И я к этому отношусь как к гипнозу. Да, кто-то оскорбится, вот и такое-рассякое. Я говорю, читайте внимательно, вечеря там имеет совершенно другой смысл. Никто сроду не приобщился к божескому естеству через буквальное участие в вечере. Кто из вас сомневается, я вам просто задаю такой вопрос. Проверьте, после вечери, когда вы увидите неприятного вам человека, что вы заворчите, что вы скажете, да, и какого настроения будете, и вы поймете, разве это причащение? К божескому естеству. Вы хотите сказать, что это божеское естество, тогда горе вам. И горе тому небу, если там такое божеское естество. Поэтому, заметьте, нет в мире иного Бога, кроме единого. Все, что там Пасхи, там кресты, какие-то святые места, это люди придумывают, ну, какие-то такие видимые атрибуты религиозные, чтобы ходили, паломничали, деньги приносили, ну и считали себя праведными, так как там посетили, то приняли, там побыли, там послушали, там приложились. Дальше. Ибо хотя и есть так называемые боги, обратите внимание, так называемые боги, или на небе, или на земле, там Зевс, Нептун, знаете, Перун есть еще один такой бог, да. Хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много. Но у нас, и фактически у всех людей, всего человечества, один Бог-Отец, теперь слушайте, из которого все, и мы для Него, и один Иисус Христос, которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. То есть поэтому все, что связано с Богом и с верой в Бога, я имею в виду с верой неизвращенной, неискаженной, да, вот это для нас правильно, вот так надо и жить. Все, что кто-то там богов придумал, энергии всякие, там меридианы энергетические, там биополя какие-то, ауры попридумывали, да, там яйца крашеные где-то там, в буддийских храмах барабаны крутить, вот эти позы лотоса, да, там у йогов, где хотите, да. Я вам что хочу сказать. Бог один, все остальное выдумки. Все, что им посвящали, этим богам, или ритуалы, или там пищи, да, или какие-то там. Если вы это не считаете, если это входит в ваш рацион пищи, ешьте, как говорится, и не морочьте голову ни себе, ни людям, со спокойной совестью, да? Ну, дальше Павел пишет, но не у всех такое знание. Некоторые до ныне с совестью, признающие идолу. Ну, что все-таки считают, что это тоже все-таки как бы Бог, божество, что есть некая сила, да, и ей посвящалось. Ну, вот есть такие люди, которые продолжают по-старому, да, еще, как говорится, верить, да. Некоторые до ныне с совестью признающие идолов едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощной, оскверняется. Здесь имеется в виду, люди пришли уже в христианскую церковь, но по старой привычке, ну, вроде бы официально от идолов отошли, а вообще в душе их уважают, их побаиваются, и все-таки иногда, как говорится, к Богу, иногда к идолам, иногда жертвы Божьи, иногда жертвы идольские. И совесть, вот из-за вот этой раздвоенности, совесть этих людей, будучи немощна, оскверняется. Ну, что пишет нам Павел? Пища, заметьте, идоложертвенная, оно может быть для кого-то идоложертвенным, а для кого-то просто как пища. И Павел сказал, что идол в мире ничто, поэтому идоложертвенное – это чепуха. Это просто пища. И если это пища, неважно, кто кому посвятил ее, хоть те пряники, хоть то печенье, да? Пища не приближает нас к Богу, даже если это Богу, истинному Богу посвященная пища. От этого ума мы не набираемся. И я добавляю, и пища нас не удаляет от Бога, даже если кто-то это посвятил какому-то идолу. Я ее просто попросил благословения, съел как обыкновенную пищу. Ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Я переведу еще такое, что если вечеря не открывается, на вечере нам не объясняют истинный духовный смысл вечери, то это просто пища. Причем очень маленькая, это кусочек хлеба, глоточек вина. И заметьте, без понимания духовного смысла, это просто буква обряда, да? Мы ничего не приобретаем, никакого божеского естества. Если кто-то говорит, вот ты давно не участвовал в вечере, я говорю, я ничего не потерял, я с Богом общаюсь, и я от Него питаюсь. Я делаю то, о чем говорит вечеря, в жизни делаю. Поэтому я ничего не потерял, что не участвую. А то, что ты участвуешь, ты ничего не приобрел. Потому что ты букву закона исполнил, да, как евреи в ветхозаветное время приносили жертву, не зная зачем и почему. Но дальше, единственная причина, по какой причине нельзя как бы кушать, да, идоложертвенное. Берегитесь же, то есть мы как бы свободны, не верим в это, понимаем, что идол ничто, идоложертвенное тоже ничто, поэтому ешьте без всяких там Пасха или там Рождество, пряники или там яйца крашеные. И вы поняли, просто как пищу. Но если, вот написано, то есть вы свободны, но берегитесь, однако же, чтобы эта ваша свобода, вот так хочу ем, хочу не ем, тут невзирая на то, кому она посвящена, да, берегитесь же, однако, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. То есть немощные, вот, которые еще немножко признают идолов. Есть протестанты, которые стали протестантами, перешли из православия, и дома еще хранят иконку. И иногда с чувством таким благовейным едят крашеные яйца или Пасху. То вот если есть вот такие люди, вот с таким менталитетом, с таким уровнем понимания, то берегитесь, чтобы не соблазнить вот этого немощного. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище или где-то ешь там, вот как я уже перевожу, вот эти пряники, если кто-то их считает чуть ли не знаю, божественными какими-то, да, потому что изображения рождественские, или там где-то еще, где вот можно кому-то немощному соблазниться, да, если кто-то немощный увидит, что ты сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его дальше еще более активно поедать это идоложертвенное. И от твоего знания, то есть вот я так знаю, я так понимаю, потом я ем спокойно. Но у другого же, этого немощного, такого знания еще нет? Нет. И от твоего знания, вот этого правильного, нужного, но которое ты применяешь неумно, так как рядом с тобой сидит немощный брат, да, или сестра. От знания твоего погибнет, то есть соблазнится, и еще больше прилепится к идоложертвенному, погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. То есть, не было бы этого немощного, вы бы съели, все было бы нормально. Есть этот немощный, ради него, чтобы его не предрасположить еще больше к этому идоложертвенному, да, не соблазнить, не ешьте. И потому, если пища, то заметьте, не идоложертвенная, оно посвящено идоложертвенному, да, или идоложертвенное. Но так как вы не считаете, что идол есть ничто, то идоложертвенное тоже есть ничто. Для вас это пища, а для него идоложертвенное. И потому, если для вас это пища, но она соблазняет брата моего, который считает это идоложертвенным, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Поэтому, Юлиус, если кто-то рядом окажется, что он считает, что это идоложертвенное, в смысле, Богу, Пасхе посвященное, Христу, да, а вы вот вроде, или ты, Юлиус, вроде бы как бы другого уже мировоззрения, ну вот ешь, ну ради него воздержись. Если рядом таких нет, немощных, да, ну, если это тебе как пища нормальная, спокойно ешь, и не терзай свою душу. Это касается абсолютно всей религиозной атрибутики. Я вам даже сказал, что вечеря без понимания смысла, без понимания духа закона о вечере, да, это тот же самый ритуал языческий. Буква убивает, а дух животворит. Это то же самое язычество. Но я к этому не отношусь. Это я так говорю в общем, да. Кстати, я уже говорил на эту тему, и Павел об этом пишет. Но я там не считаю идолопоклонниками прямо те, которые принимают участие в вечере Господней и не понимают смысла. Да нет, я так не отношусь. Я просто говорю, как написано в Писании, что это в принципе идол, не глаголящий, не объясняющий, как бы изваянный людьми Бог. Вот так придумали, вот так надо, вот такой смысл приписали, а вообще никакого там духа этого обряда нет. Нам никто не объяснял, мы просто себе внушаем что-то, и все. На этом я заканчиваю. Всего хорошего вам, Божьих благословений. До следующей встречи, которая у нас завтра будет с вами. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.